Хотелось бы сказать, что после того, как жестокосердный Джуфин выставил меня из своего кабинета перед самым появлением шантажистки, я мучился любопытством до самого вечера и так извелся, что к полуночи окончательно исхудал, посидел и умер. Но это будет не совсем правда. То есть любопытством я действительно мучился первые полчаса, а потом меня милосердно отвлекли. И продолжали отвлекать, да так качественно, что к полуночи я не посидел и не умер, а просто устал, в основном от непомерно энергичного себя, до такой степени, что вернулся домой темным путем, то есть, минуя чреватую счастьем человеческого общения гостиную, сразу на крышу перевести дух. Способов перевести дух я знаю немало, но, по моему опыту, на этой стадии утомления мне помогает только один — лечь на спину и смотреть в небо. Это все. Дополнительные удовольствия следует отложить на потом. От них в голове зарождаются мысли, а это совершенно лишнее, когда устала именно голова. Поэтому я лежал на крыше и пялился в условно звездное, а на самом деле почти сплошь затянутое низкими зимними тучами небо, наслаждаясь совершенно физическим ощущением постепенного опустошения своей башки. Мысли и впечатления вылетали из нее одна за другой и, надо полагать, смешивались с тучами, придавая тем густоты и объема. Не то чтобы я действительно верю, будто покинувшие меня мысли превращаются в тучи, но это очень приятно воображать. Все это я рассказываю, чтобы было понятно, почему я так внимательно разглядывал тучи, что заметил некоторую странность. В любой другой момент я бы ее профукал. Обычно я настолько рассеян, что, спустившись в гостиную к ужину, могу не заметить окопавшуюся там стаю ужасающих демонов, пока они не начнут вопить и кусаться. Тогда я, конечно, скажу что-нибудь вроде «Ой!» и вежливо поинтересуюсь, каким способом мои незваные гости предпочитают погибать в это время суток. Но не раньше, увы. Однако сейчас я лежал на крыше и смотрел, как тяжелые зимние тучи меняют форму и медленно плывут по небу, то целиком закрывая луну, то позволяя ей выглянуть в просвет между ними. Так добрая, сытая кошка играет с мышью, не убивая и не калеча, но и не давая сбежать. Представлял, что в них, как соль в горячей воде, медленно растворяются оставшиеся неразрешенными вопросы, полученные ответы, догадки, сомнения, выводы, ошибочные и верные, все подряд. Безапелляционные суждения, которым я сам буду удивляться буквально завтра, если не успею забыть, но я, конечно, забуду вот прямо сейчас. Туда им всем и дорога. Пусть под их тяжестью туча, похожая на крокодила, примет форму острова Муримах с озером точно посередине, как его рисуют на картах, а потом превратится в бабочку, например. Поэтому, собственно, я и заметил, что одна из туч похожа на сказочного дракона, как их обычно рисуют на картинках. Залюбовался ею, даже испытал мимолетное сожаление, что минуту спустя от изящного драконьего силуэта ничего не останется, а фотокамер в мире до сих пор почему-то не изобрели. Я очень удивился, обнаружив, что, в отличие от всех остальных, эта туча не изменяет форму. А потом, наконец, понял, что дракон висит слишком низко, даже для зимней тучи, практически над самой моей головой. Тут надо сказать, что когда живешь в магическом мире, объяснить любое удивительное происшествие становится так легко, что снова почти невозможно. Слишком уж много вариантов сразу приходят в голову. При этом всегда поневоле учитываешь, что примерно еще столько же версий в нее пока не пришло по причине элементарной нехватки образования. За несколько лет невозможно изучить не то что всю магию целиком, но даже ее азы. Вот и сейчас, глядя на тучу дракона, я невольно начал прикидывать, это кто же такую красоту наколдовал? Кандидатов не то чтобы очень много. Манипуляции с небом требуют серьезной подготовки и огромного вложения сил. Я сам пару раз как-то пробовал и, будем честны, чуть не сдох. А может быть, кто-то могущественный наколдовал себе такого домашнего любимца и теперь гуляет с тучей, как я, с собаками, только сам идет по земле, а питомец там, наверху? и летучая не результат колдовства, а самостоятельное явление, со своей волей и разумом, например, любопытный гость из иной реальности. Бывают разные формы жизни, и почему бы где-нибудь не жить разумным драконом облака? Или, что еще более вероятно, туча просто чей-нибудь сон. Еще не такие формы принимают некоторые сновидцы, а мы видим, как они выглядят в своих снах про нас. На самом деле даже удивительно, что при неограниченных возможностях трансформации, которые дает сновидение, подавляющее большинство сновидцев мгновенно мимикрирует, сливается с окружающей обстановкой и в результате выглядит совершенно обыденно, так что с первого взгляда не отличишь от нормальных бодрствующих граждан. Но все же некоторые преподносят удивительные сюрпризы, спасибо им за это. Очень любезно с их стороны разукрашивать своими причудливыми сновидениями нашу повседневную жизнь. Мне понравилась версия, что кто-то неведомый спит сейчас неизвестно где, на дальнем краю Вселенной, и ему снится, как он летает тучей драконом над незнакомым красивым городом, над всеми этими нашими плоскими и островерхими крышами, темной лентой реки, изогнутыми мостами, пригородными садами, морем оранжевых и голубых огней. Я после такого приключения, пожалуй, рыдал бы, проснувшись, от восторга и одновременно от горя, что это был только сон. Вот этот неизвестный сновидец наверняка будет рыдать, но я ему все равно немного завидовал. Еще никогда не видел во сне, что я, парящая над ночным ехо, туча-дракон. Не то чтобы я сознательно принял решение проверить свою догадку, просто такая уж у меня в последнее время появилась привычка — смотреть на всех окружающих боковым зрением, чтобы отличить сновидца от бодрствующего. Это не совсем безошибочный, но в большинстве случаев довольно надежный и, главное, очень простой в исполнении прием. Даже руками ничего делать не надо. Зырк — и все. Никаких особо удивительных зрелищ я не ожидал. Обычно, когда я смотрю боковым зрением на сновидца, вижу, как мерцает его силуэт. Вот, собственно, и все отличие. Но на этот раз меня ждал сюрприз. Туча-дракон мгновенно ухватила сходство с тучей, да и от дракона осталось совсем немного. Скорее, гигантский пернатый змей, сотканный из такой плотной тьмы, что любая зимняя туча по сравнению с ним сияет, как солнце. Никогда прежде я не видел настолько убедительной темноты, одним фактом своего существования, словно бы отменяющей возможность света, и вообще всего. Честно говоря, я чуть сознание не потерял от невыносимости этого зрелища. Но в подобных ситуациях меня обычно спасает тот неприятный факт, что на самом деле я злой и упрямый, и очень люблю побеждать. Характер не сахар, из-за него я приговорен к пожизненным каторжным работам, постоянно держать себя в руках. Зато моя естественная реакция на сильный страх — нападение. При моей профессии и образе жизни это скорее хорошо. Вот и сейчас, вместо того, чтобы грохнуться в обморок, я прорычал: «А ну, убирайся отсюда!» и поднял было руку, чтобы метнуть в пернатую тьму свой смертный шар. Действие в данных обстоятельствах, скорее всего, бесполезное, но думать головой я еще и не начинал. Однако до смертного шара не дошло. Я просто не успел ничего сделать, поскольку туча, чем бы она ни была, исчезла, а на меня обрушилось нечто тяжелое. В первый момент я был уверен, что это меня так убивают, но почти сразу понял, что на орудии убийства, пригвоздившее меня к черепице мягкое, теплое нечто, совсем не похоже. И вообще оно — человек. Не успел я ни обрадоваться этому обстоятельству, ни удивиться столь оригинальному способу нападения, как бомбардировка живыми людьми, как меня стукнули кулаком. Хвала магистрам не в лицо, а всего лишь по ребрам. Но это было так больно, что я совершенно озверел. Схватил упавшее на меня человеческое существо одной рукой за волосы, другой за шею, стряхнул себя и победительно взгромоздился сверху. Вообще-то драться я толком не умею, но тут уж спасибо моему неуравновешенному характеру, когда я по-настоящему зол, могу вообще все. Правда, недолго. в среднем от 3 секунд до минуты. За это время желательно успеть покончить со всеми обступившими меня врагами, а если по недосмотру останутся неуничтоженные, смыться от них на край мира, потому что от приступов болевой ярости я очень уж быстро устаю. Но сейчас, хвала магистрам, враг был всего один. Да и тот не то чтобы именно враг, понял я, наконец, рассмотрев его повнимательнее. Вернее, ее, крепко сбитую круглолицую девчонку-подростка в широченных штанах и куцей меховой курточке с разноцветными косичками, уложенными таким замысловатым образом, что сразу стало ясно. Передо мной одна из шиншийских принцесс. Больше таких причесок никто не носит. Мир пока не настолько сошел с ума. Но как следует удивиться этому факту я не успел. Убедившись, что поколотить меня пока не выходит, принцесса решила не терять времени даром и применила знаменитое девчачье супероружие. Начала реветь. А это гораздо хуже любой драки, потому что когда у меня в руках оказывается рыдающая девчонка, ни о какой злости речи уже не идет. Счастье, что никто из моих заклятых врагов, которых, впрочем, было на удивление мало, хорошо, если дюжина наберется за всю мою здешнюю жизнь, не знал, как легко на самом деле со мной покончить. Достаточно отправить ко мне отряд громко ревущих девчонок-убийц. И пока я буду, сдерживая проклятие, вытирать слезы первому ряду, остальные могут зайти с тыла и нанести столько ударов, сколько им заблагорассудится. Я не стану обороняться. Мне будет не до того. Между тем, сквозь бурные рыдания моей несостоявшейся погубительницы начали пробиваться отдельные, вполне связанные фразы. «Что ты с ним сделал, нелюдимый, нелепый засранец? Ты его прогнал? Или ты его убил? Лучше бы ты сам и сдох, как тупая лесная гадюка, с дуру укусившая себя в задницу. Он такой прекрасный, самый лучший в мире, он меня так любит, а я, а ты...» На этом месте девчонка снова захлебнулась слезами и одновременно так энергично задергалась в моих объятиях, что я понял, долго мне ее не удержать. И что начнется, если я ее отпущу, об этом лучше даже не задумываться. Нет. До сих пор я был совершенно уверен, будто давным-давно смирился с полной непредсказуемостью собственной жизни и заранее готов ко всему. Но это мне только казалось. Просто в голову не приходило, что однажды мне придется спешно выбирать, кому из друзей отправить панический зов о помощи. Спасай немедленно, меня девчонка собирается отлупить. Счастье, что в мире есть сэр Шурф Лонли Локли, который, во-первых, сразу поверит, что я его не разыгрываю, подозреваю, чего-то подобного он ждал от меня всю жизнь. Во-вторых, если я попрошу его не слишком часто вспоминать этот эпизод с целью поднять меня на смех, он именно так и сделает. Причем наши с ним представления о том, что такое «не слишком часто», примерно совпадают. По крайней мере, для Шурфа это тоже не означает всего 4 раза в день на протяжении ближайших 10 лет. А в-третьих, он достаточно сильный человек, чтобы справиться с любой девчонкой, даже без применения боевой магии, с которой, впрочем, у него дела тоже обстоят несколько лучше, чем у меня. Я надеялся, что Шурф придет очень быстро, стоит только сказать срочно на помощь, даже если для этого ему придется подниматься с морского дна. Но он превзошел мои ожидания. Появился прежде, чем я успел сообщить, что нахожусь на крыше мохнатого дома. Причем не явился невесть откуда темным путем, а просто вылез из окна моего кабинета, расположенного в башне, чем потряс меня до глубины души. Вообще-то он довольно часто сидит в моей башне, даже без меня. Я бы сказал, особенно без меня. Но не выглянуть раньше, услышав весь этот грохот и последовавшие за ним рыдания, это на него совсем не похоже. Одной рукой Шурф снял меня с принцессы, другой ухватил ее, практически за шкирку, как котенка. К моему изумлению девица не стала выдираться, наоборот, обеими руками вцепилась в его шею и зарыдала так горько и, главное, громко, периодически с завываниями повторяя: «Этот подлый засранец его убил! что я с трудом поборол искушение сбежать темным путем куда-нибудь на край мира, да хоть в ту же красную пустыню Хмира. Отличное место, там можно с головой зарыться в песок и больше никогда не выкапываться, ни при каких обстоятельствах, ни за что. Но сбегать было бы нечестно по отношению к Шурфу. В такой беде я не только ближайшего друга, а вообще никого никогда еще не бросал. «Я все проспал», — лаконично объяснил Шурф. «Что случилось? Откуда здесь эта юная леди?» «С неба свалилась», — также лаконично ответил я. И на всякий случай добавил, «я не шучу». «Убил! Унылый мерзавец!» — с новыми силами взвыла принцесса. «Постарайтесь успокоиться, юная леди», — мягко сказал ей Шурф. И я глазам своим не поверил, погладил ее по голове. Это, как ни странно, подействовало. Рыдания стали немного тише. С другой стороны, должна же она когда-то устать. «Ты действительно кого-то убил?» — спросил меня Шурф. Впрочем, не осуждающий, а сочувственно. Он в курсе, что убивать я совсем не люблю. «Это вряд ли», — ответил я. «Просто не успел ничего предпринять, только сказал: убирайся отсюда». «Кому ты это сказал?» «Облаку. Точнее, тучи. Нет, извини, все-таки не тучи, а дракону, выглядевшему как туча, пока я не посмотрел на него боковым зрением. Тогда сразу выяснилось, что он не дракон, а пернатый змей, и одновременно тьма». «Очень красиво сказано», — одобрил мой друг. «Но это, к сожалению, не тот случай, когда красота формулировки способствует пониманию». «Ничего удивительного. Я и сам ни хрена не понимаю. К сказанному могу добавить только, что это зрелище, тьма в форме пернатого змея, меня испугало. Оно было совершенно ужасное, как будто специально создано, чтобы отменить вообще все. Я чуть в обморок не грохнулся. Не то от страха, не то оно так специально воздействует на тех, кто его увидел. Не успел разобраться. Крикнул: убирайся отсюда, и на меня тут же свалилась эта девчонка. И сразу начала плакать и драться. Зато туча исчезла. Я имею в виду темноту, которая змей. Извини, пожалуйста, я и сам понимаю, что это звучит как бред обезумевшего дикаря, с голодухи сожравшего целую стаю перелетных галлюциногенных жуков. Но, по крайней мере, у меня есть доказательства. Девчонка, вот она. Подтвердила доказательство. И чтобы я особенно не расслаблялся, добавила: пагубный негодяй! «Это оскорбление наивысшей степени для настоящих непримиримых врагов», — уважительно отметил Шурф. «Я как раз сегодня выяснил, что самые обидные из традиционных шэншийских оскорблений, способные развязать войну между семейными кланами или просто довести оскорбленного до самоубийства, состоят максимум из 2-3 слов. Это означает, что неприязнь к оппоненту столь велика, что на него даже ругательство тратить жалко. Апофеоз презрения, коротко говоря». «Не беспокойся», — утешил его я. «До самоубийства не дойдет, даже если эта девица еще 300 раз назовет меня просто негодяем, без дополнительных эпитетов. У меня, ты знаешь, сильная воля к жизни и несгибаемый дух». «Это то немногое, о чем я совершенно не беспокоюсь», — серьезно ответил мой друг. И, помолчав, добавил: «На самом деле я очень рад, что ты не пахнешь безумием, и что присутствие юной леди косвенным образом подтверждает твои слова. Потому что худшего бреда я в своей жизни не слышал. Туча, которая на самом деле тьма и пернатый змей... Впрочем, прости за преувеличение. Конечно же, я слышал бред и похуже. Но в таких обстоятельствах и от таких людей, что сравнение с ними тебя бы совсем не обрадовало. Ладно, прежде чем разбираться, что это было, надо успокоить юную леди. И тебя, и меня».